Тут она и говорит. Деточка, по-моему, ты сначала сказала Сара, когда вошла.
Да, верно. Сара Мэри Уильямс. Мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие Мэри.
Ах, вот как.
Да.
Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось удрать. Взглянуть на нее я не решался. Ну, тут она начала говорить, какие нынче тяжелые времена, и как им плохо живется, и что крысы обнаглели и разгуливают по всему дому, словно они тут хозяева, и еще много рассказывала, так что мне совсем полегчало. Насчет крыс это она верно сказала. Одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда остается одна, а то они ей покоя не дают. Она показала мне свинцовую полосу, скрученную узлом, заметив, что вообще-то она попадает метко, только вывихнула руку на днях и не знает, попадет ли теперь. Выждав случая, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала и охнула. Так больно ей было руку. Потом попросила меня швырнуть еще раз, если крыса высунется. Мне хотелось поскорее уйти, пока старик не вернулся. Но, конечно, я и виду не подавал. Я взял эту штуку, и как только крыса высунулась, нацелился и швырнул. И если б крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилось. Женщина сказала, что удар первоклассный, что в следующий раз я непременно попаду. Она встала и принесла обратно свинец, а потом достала моток пряжи и попросила, чтобы я помог ей размотать. Я расставил руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела. Вдруг она прервала рассказ и говорит: «Ты поглядывай за крысами. Лучше держи свинец на коленях, чтобы был под рукой». И она тут же бросила мне кусок свинца. Я сдвинул колени и поймал его. А она все продолжала разговаривать, но не больше минуты. Потом сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне прямо в глаза, очень ласково, и говорит: «Ну так как же тебя зовут по-настоящему?»
То есть это как?
Как тебя по-настоящему зовут? Билл? Том? Или Боб? Или еще как-нибудь?» Я даже весь затрясся и прямо не знал, как мне быть, однако сказал:
«Пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой. Если я вам мешаю, то...»
«Ничего подобного. Сядь на место и сиди. Я тебя не обижу и никому про тебя не скажу. Ты только доверься мне, открой свой секрет. Я тебя не выдам, мало того, я тебе помогу. И мой старик поможет, если надо. Ты ведь, должно быть, беглый подмастерье, только и всего.
Это ничего не значит.
Что ж тут такого? С тобой плохо обращались, вот ты и решил удрать. Бог с тобой, сынок, я про тебя никому не скажу. Ну а теперь выкладывай мне все, будь умником». Тогда я решил, что не стоит больше притворяться. Лучше я уж все скажу на чистоту, только пускай она сдержит свое слово. И я рассказал ей, что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню, к старому скряге-фермеру в 30 милях от реки. Он обращается со мной так плохо, что я терпел-терпел, да и не вытерпел. Он уехал куда-то дня на два, вот я и воспользовался этим случаем. Стащил старое платье у его дочки и удрал, и в 3 ночи прошел эти 30 миль до реки. Я шел ночью, а днем где-нибудь прятался и отсыпался. С собой у меня был мешок с хлебом и мясом, что я взял из дому, и этого мне за глаза хватило на всю дорогу. Мой дядя Абнер Мур позаботится, наверное, обо мне. Вот почему я и пришел сюда, в Гошен.
В Гошен? Сынок, это не Гошен. Это Санкт-Петербург. Гошен стоит 10 милями выше по реке. А кто тебе сказал, что это Гошен?
Сказал один человек. Я его встретил сегодня на рассвете, когда собирался свернуть в лес, чтобы выспаться. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо, и через 5 миль будет Гошен.
Пьян был, наверное. Он тебе сказал как раз наоборот.
Он и вел себя как пьяный. Ну, да теперь уж все равно. Надо идти. Я буду в Гошине до рассвета.
Погоди минутку. Я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься.
Она накормила меня и спрашивает.
А ну-ка скажи мне, если корова лежит, то как она поднимается с земли? Передом или задом? Отвечай живее, не раздумывай. Передом или задом?
Задом.
Так, а лошадь?
Лошадь передом.
С какой стороны дерево обрастает мхом?
С северной стороны.
Если 15 коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону?
Все 15.
Ну, кажется, ты действительно жил в деревне. Я думала, может, ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему?
Джордж. Джордж Питерс, сударыня.
Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще чего доброго скажешь мне, что тебя зовут Александр, а потом, когда я тебя поймаю, начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж Александр. И не показывайся женщинам в этом ситцевом старье. Девочка, у тебя получается плохо, но мужчин ты, пожалуй, сумеешь провести. Господь с тобой, сынок, разве так вдевают нитку в иголку? Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку. А надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужчины всегда наоборот. И когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на цыпочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это вышло как можно нескладней, и промахнись, эдак шагов на 5, на 6. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки. И запомни, когда девочки бросают что-нибудь на колени, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинул, когда ловил свинец. Я ведь заметила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное я пустила в ход для проверки. Ну, теперь отправляйся к своему дяде, Сара Мэри Уильямс, Джордж Александр Питерс. А если попадешь в беду, дай знать миссис Джудит Лофтес, то есть мне, а я уж постараюсь тебя выручить. Все время держись берега реки, а когда в следующий раз пустишься в бега, захвати с собой башмаки и носки. Дорога по берегу каменистая, я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гошина.
Я прошел по берегу шагов с 50, а потом повернул обратно и шмыгнул туда, где стоял мой челнок, довольно далеко от дома, вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился на перерез. Я снял капор. Теперь он мне был ни к чему и только мешал. Когда я выехал на середину реки, то услышал, как начали бить часы. Я остановился и прислушался. Бой донесся по воде, хотя и слабо, но ясно. 11. Добравшись до верхнего конца острова, я даже не остановился передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и развел там хороший костер на сухом высоком месте. Потом спрыгнул в челнок и давай изо всех сил грести к нашему месту, мили на полторы вниз по реке. Я причалил к берегу, скорее пробрался сквозь кусты вверх по горе и ввалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле и крепко спал. Я разбудил его. «Вставай скорее и собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты! Нас ищут! За нами погоня!» Джим не стал ни о чем расспрашивать, ни слова не сказал, но потому как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полтора часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плот можно было вывести из заводи под ивами, где был он у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере, и после того даже свечки не зажигали. Я отъехал от берега на челноке и огляделся по сторонам. Но если где-нибудь поблизости и была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах немного разглядишь. Потом мы вывели плот из заводи и тихо-тихо поплыли в тени берега, огибая нижний конец острова, не говоря ни единого слова.